MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена такой вещи, как объективность. Очень часто люди хотят увидеть объективные, беспристрастные обзоры телефонов, беспристрастные статьи и тому подобные вещи. Многие годы я говорю о том, что объективность возможна, и то с некоторыми оговорками, если мы говорим про мобильные телефоны или устройства, в описании их технических характеристик. И то даже там, в общем-то, объективность остается величиной дутой, мнимой, если хотите. И сегодня я хочу поговорить, я уже затронул эту тему в своем блоге, но более широко я хочу осветить ее в подкасте и поговорить именно об объективности в неких абсолютных величинах, абсолютных терминах, почему люди хотят ее достичь и почему она недостижима никогда. Начнем с некого утверждения, а именно ни один человек в этой вселенной не является объективным, потому что у каждого человека свой мир, свои мироощущения. Более того, он воспитан в разных условиях. И то, что является объективной реальностью для одного, для другого совершенно не является этой реальностью. Больше того, противоречит всему жизненному опыту. Если говорить о журналистике, то в применении к журналистике, ну, дайте я позволю себе несколько примеров. И примеры эти будут, наверное, нелицеприятные, потому что очень часто в журналистике пытаются воспитать некого идеального солдата без страха, без упрека, который будет делать некие вещи. Некие вещи, которые могут, скажем так, трактоваться очень различно. Один из примеров, например, Владимир Познер приводит этот американский пример. У Гонопольского он тоже был. Вы, как журналист, приходите на встречу с министром обороны вашей страны. Он сидит у себя за столом в кабинете, перед ним лежат некие бумаги. В какой-то момент вы понимаете, что раздается звонок. Он извиняется и говорит, что ему нужно выйти на несколько минут. Дальше, по мнению Познера, хороший журналист, он должен посмотреть на... не трогать руками, а посмотреть на тот документ, который лежит открытый. Потому что министр обороны не перевернул, забыл это сделать. Вы, не трогая руками, по мнению Познера, это тоже хороший журналист, читаете, что в этом документе написано, что через 6 дней ваша страна нападет, объявит войну другой стране. И следующий вопрос, который задается Познером, будущим журналистом, тележурналистом, звучит так. Что вы будете делать? Опубликуете вы эту информацию или сокроете? Единственный ответ, который принимается, помимо того, что опубликуете, то есть, по мнению Познера, журналист должен публиковать вне зависимости от последствий. И единственный ответ, который принимается также, что я не опубликую, потому что у меня есть семья, и она пострадает из-за моих действий. То есть, фактически, даже сам тест показывает то, что тут есть некая дилемма моральная, публиковать или нет. И кем является журналист в данной ситуации? Является ли он гражданином своей страны в первую очередь или все-таки журналистом? Ситуация не так проста. И, на мой взгляд, первое, что хочется ответить, это то, что этого не нужно делать. То есть не нужно публиковать эту информацию, потому что внезапность нападения пропадет, потому что под угрозу будут поставлены жизни других граждан этой страны, с одной стороны. С другой стороны, очень часто мы пытаемся отождествить нашу страну с тем правительством, которое есть. И не факт, что действия этого правительства, например, нападение на другую страну, они хороши. Безусловно, это риторика, и в реальной ситуации каждый будет решать для себя в зависимости от своих политических воззрений. И вот это очень важный момент, который как раз-таки и касается объективности. Представьте себе, что вы целиком поддерживаете ваше текущее правительство. Вы поддерживаете его во всем. Вы видите это сообщение, и, конечно же, вы принимаете его к сведению. Вы можете подготовиться за эти 6 дней, писать статьи разного рода, которые не будут выдавать информацию о том, что ваша страна готовится напасть на такую-то страну. Но в итоге вы получите, в общем-то, свою минуту славы, когда окажется, что вы подводили к тому, что произошло вот это нападение. Журналист может использовать информацию и так. И тут объективность журналиста, она зависит в первую очередь именно от его политических пристрастий, от того, что он думает о своем правительстве, поддерживает он его или нет. И вообще, возможно ли ситуация не отсутствие поддержки своего правительства? Очень часто мы отождествляем эти вещи, и очень часто нам кажется, что эти вещи, ну, они как бы в какой-то мере одинаковые. На самом деле это не так, безусловно. Они не одинаковые, они различны. И если посмотреть на этот тест, то тут есть очень много скрытых моментов. Скрытый момент не только по поводу объективности того, что, как вы считаете, но сам тест показывает то, что журналист должен принимать, как и любой человек в жизни, те или иные решения. Нет, к сожалению, вот знаете, такой инструкции по применению, когда вот в такой ситуации ты поступаешь так, в такой ситуации ты поступаешь так. Каждый человек, кто может считать себя человеком, в жизни проходит через те или иные большие и малые испытания. И у журналистов таких испытаний тоже достаточно много. В данной ситуации это испытание публиковать или не публиковать информацию. Но давайте пойдем дальше. Наверное, с точки зрения журналиста я хотел бы... У Познера есть неплохая книга «Прощание с иллюзиями». В какой-то мере это автобиография, в какой-то мере, как любая автобиография журналиста, она затрагивает его работу. И там он пишет о том, что работая многие годы в США, он столкнулся с тем, что и работая в Советском Союзе также, что журналистика и там, она, в общем-то, была тенденциозна. Американцы писали про диссидентов, писали про отказников, писали про пьянство. Ну, в общем, все, что было плохого в Советском Союзе, они пытались это поднять и показать. Советский Союз сделал ровно то же самое относительно Америки. Загнивающий Запад, ну и прочие вещи. Когда приезжали люди, советские журналисты приезжали из США и общались со своими, они говорили, ну, так хочется на родину. А на самом деле им не очень хотелось на родину, просто они хотели выезжать. Если бы они сказали, не хочется на родину, там все классно, их бы просто не выпускали. И вот этот момент, он давлеет. Давлеет почему? Как бы я назвал этот момент? Наверное, материальный. То есть желание материальных благ. Принципиальных журналистов крайне немного. И принципиальность, как правило, должна быть подкреплена финансовой независимостью. Причем финансовой независимостью не как следствием своей работы. То есть вы работаете, вы зарабатываете деньги, и поэтому финансово независимы. Тут есть дилемма, о которой я говорю многие годы. Дилемма, наверное, очень сложная. Когда вы приходите в журналистику, или молодой журналист начинает работать на этой стезе, очень важно, чтобы он был финансово независимым, чтобы он успел сформироваться как журналист и получить правильные навыки для того, чтобы его нельзя было банально купить. Если есть эта финансовая независимость в первые годы работы или есть жизненный опыт, полученный где-либо, как правило, который подкрепляется той самой финансовой независимостью, то все складывается хорошо. И человек, опять-таки, не всегда, но в большинстве случаев складывается хорошо, и человек может осуществлять деятельность журналиста, не пытаясь скатиться в какую-то необъективность, игнорируя желание толпы в том числе. Давайте угрозы для журналиста. Какие есть, я расскажу. Угрозы, ну, вот самое банальное, то, что в представлении голов большинства людей журналистов покупают. Причем покупают, но самое банальное, это дают деньги в том или ином, знаете, приносят в конверте миллионы, миллиарды, тому подобные вещи. Но это глупо, так не происходит никогда. Более того, если говорить о покупке журналиста в том или ином виде, ну вот на моей памяти так пыталось поступить несколько человек, если говорить обо мне, несколько человек, это были совершенно глупые моменты, и люди об этом пожалели очень сильно. Если говорить о других способах, то их существует огромное количество. То есть не обязательно покупать журналиста тем, что вы даете ему деньги. Иногда достаточно давать информацию, приблизить к телу, и тогда, если вы посмотрите на публикации такого журналиста, там компания А, она становится самой лучшей, она просто всех рвет во все стороны, но при этом, если посмотреть на статистику на рынке, окажется, что эта компания А, совершенно не рвет никого. Более того, от нее все ожидают и ожидают, но ничего не происходит. То есть рыночной статистикой вот эти дифирамбы журналиста не подтверждаются. Особенно интересно смотреть, когда вы едете на выставку и видите своими глазами маленький стенд компании, а потом на неком ресурсе выходит 7-8 статей, посвященных этой компании, тому, как она велика. Ну и, в общем-то, это не совпадает с вашим видением того, что вы физически можете пощупать в мире, какую долю занимает компания, прочее. И когда выясняется, что компания просто вывезла этого журналиста, и он вот так ее отблагодарил, ну, мне кажется, это больше вред. То есть компания в какой-то мере, знаете, купила этого журналиста, купила в кавычках, потому что денег он не получил. Но это тоже своего рода покупка. Для журналиста очень важно это понимать, и я могу сказать честно, что мы отказываемся от многих поездок просто в силу того, что они неинтересны. Сама вот по себе поездка куда-то, она неинтересна. Интересно, если вы из поездки можете вернуться с новыми материалами, рассказать вашим читателям то, что им может быть интересно. Теперь перейдем к коррупции читательской. Это самая важная, наверное, часть в работе любого журналиста, потому что в головах у людей существует огромное число мифов, мифов, не подтвержденных ничем. Ну, вот, например, все журналисты продажны. Миф ли это? Миф. Вся журналистика не объективна. Миф. Попытаюсь доказать, почему сейчас это миф. И, в общем-то, вот эти мифы, они давлеют. Теперь представьте себе, что вы журналист, неважно, молодой, старый, и вы прекрасно понимаете, вы тонко чувствуете, вы живете в той же самой стране, вы понимаете, что хотят от вас услышать ваши читатели. И если вы им это сообщите, вас погладят по головке, дадут конфетку и скажут: «Вот умный человек, молодец, ведь может, когда хочет». А если вы напишете то, что вы думаете на самом деле, окажется, что большая часть людей просто будет над вами глумиться и издеваться. То есть они будут говорить, что, ну, слушайте, ну, он дурак, очевидно. Это же каждый видит, что этот человек дурак. Потому что он пишет не то, что думает, а то, что вот ему заказали какие-то там таинственные силы. Причем под таинственными силами это может быть президент страны напрямую, это может быть администрация президента, это может быть глава представительства какой-то компании или Госдеп США, неважно. Знаете, чем более чудовищная задумка, тем проще в нее верят люди и объясняют себе, почему этот человек сделал вот так. При этом мнение, самое простое мнение, что человек действительно так думает и факты это подтверждают, оно не принимается и отрицается. Я приведу из своей практики несколько примеров. Пример номер один. 58-2-0, 100% брак динамика. Из-за дефектной комплектующей первые 4 месяца гнали брак. Мы исследовали эту проблему, исследовали вместе с компанией Nokia. И до того, как опубликовать статью, в общем-то, благодаря там лично мне, лично нам, не знаю, нашему сайту, Nokia разругалась с поставщиком, сменила поставщика, и к моменту, когда появилась статья, это был уже пройденный этап. То есть фактически мы добились того, что все пользователи бесплатно могли заменить, отремонтировать свой аппарат, но не кричали об этом на каждом углу. Мы добились того, что компания обратила внимание, потому что физически она не могла найти этот брак очень быстро. Структура, логистика компании устроена другим образом. Она не умеет находить брак быстрее, чем за полгода. Мы ускорили этот процесс до 3,5 месяцев. То есть, фактически, мы сыграли ту роль, которую журналистика должна играть. Когда вышла статья по поводу 100% брака 58-2-0, было несколько моментов, которые мне показались, вот это к вопросу об объективности, показались очень забавными. Во-первых, меня тут же обвинили в том, что... Напомню, что это все было до проблем с Nokia, то есть до того, как они меня обвиняли в чем-то, тогда любовь была в десна, что называется, к вопросу об объективности. Так вот, если говорить о этой проблеме, в статье была прямая цитата из пресс-релиза, нет, пресс-секретаря Nokia глобально, о том, что они нашли брак, о том, что брак сейчас исправлен. Но обычная обтекаемая фраза. Но этот брак был признан, признан официально. Естественно, что большая часть людей стала, прочитав статью, они поняли следующее, что... ну, поняли как. У них в головах это сложилось, что, а, брака нету, б, это происки конкурентов, потому что только конкурентам выгодно, чтобы был брак в такой хорошей модели. Ну и с, соответственно, конкуренты принесли огромное количество денег, с помощью которых и появилась эта статья. Меня всегда веселили подобные высказывания, потому что за всю мою жизнь не было ни одного судебного разбирательства по поводу того, что мы писали о браке в тех или иных моделях. Потому что, когда мы пишем о браке, у нас есть статистика сервисных центров, у нас есть статистика из компаний о том, что это действительно так и никак иначе. Поверьте мне, что за мою жизнь, ну, в год там 3-4 суда, 3-4 суда, которые связаны с совершенно разными вещами, которые мы пишем, но при этом всегда все подтверждается фактами. И компании, которые осознают, что, ну, никто еще не выиграл суда, вот никто, ни один, потому что, когда доходит до суда, выясняется, что, о, ребята, а вот факты, вот информация, вот документы. И все, на этом все заканчивается. То есть, по факту, объективны ли читатели в данном случае? Читатели не объективны, это однозначно так. Если говорить о искушении журналиста, то такие статьи не должны появляться, потому что, ну вот, если я публикую статью про брак, что получается? Получается, что большая часть людей просто не верит в этот брак и говорит, ну, это не нужно. Это не нужно, потому что это не нужно. Давайте я приведу другой, наверное, пограничный пример, который очень хорошо характеризует толпу и читателей. Не всех, но многих. Я в своем блоге в свое время поднял тему BigBuzz по поводу того, что не будет айфонов в заявленные сроки, тем более не будет официальных айфонов, потому что их взять негде. Ну и как бы полились потоки грязи в мой адрес. Огромное число людей, которые участвовали в этой акции, и, в общем-то, людей даже из бизнеса, людей не глупых, они начали говорить о том, что все это заказ, заказ конкурентов, потому что такой сверхуспешный BigBuzz, он не может обмануть людей. Он, знаете, больше всего мне понравился материал Носика, который позвонил владельцу BigBuzz, или тот позвонил ему. И он там привел какие-то доводы, почему это не так. Но против законов физики не попрешь, и айфонов не было, они не появились. То есть в течение 3 месяцев меня изо дня в день поливали грязью на каждом углу. И потом, когда айфоны не появились, они не появились через месяц, через 2. Потом была выдача там ограниченного числа, несколько тысяч человек не получили айфоны. Ну, в общем, ситуации год. При этом я хочу сказать, что за этот год утекло много воды, до сих пор некоторые люди не получили свои деньги обратно. Классическая мошенническая схема, пирамида. Из нескольких тысяч человек, кто меня клеймил, несколько десятков человек делали это очень активно. Кирилл Егерев, в частности, бывший сотрудник BigBuzz, и человек, которому мы отказали от дома, потому что как сотрудник он оказался не очень хорош. Даже тестовый период не прошел. Так вот, поливали грязью. И в итоге, когда вся эта история завершилась вполне очевидным образом, неожиданно оказалось, что объективность этих людей, она поставлена под сомнение тем, что они даже не извинились. Они не сказали, да, мы были неправы, и вот все события доказали это. Нет, этого не случилось. Эти люди, многие люди, затаили обиду на то, что я оказался прав, а они оказались неправы. Это мои риски как журналиста, потому что теперь эти люди внимательно следят за всем, что я делаю. Если произойдет ситуация, Акелла промахнулся, то вой поднимется до небес. Нужно ли это большинству журналистов? Я думаю, что не нужно. Не нужно по одной простой причине, что они выбирают более спокойную жизнь. Они выбирают более спокойную, выигрышную позицию, когда они говорят то, что от них ждут, то, что толпа хочет услышать. И вот это проблема. Проблема, потому что напрямую ваш рейтинг как журналиста зависит от того, что вы пишете, говорите, снимаете. Если вы... простой пример. «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» собрало оппозиционную аудиторию в какой-то мере. На «Эхо Москвы» есть блоги. Я там периодически участвую в технологических программах про технологии у Саши Плющева. Бываю в гостях. И если говорить вот про технологии, то там все-таки аудитория, она не политизирована так сильно. То есть это часть аудитории, которая слушает и про политику. Но про технологии и политику совместить крайне сложно. При этом аудитория однозначно очень любопытно реагирует на какие-то... Знаете, она запрограммирована, если хотите. То есть она объективно ненавидит правительство, чиновников. И любое высказывание, оно оборачивает либо против чиновников, либо за. То есть, вот знаете, такое бинарное деление, белое-черное. Поэтому периодически берут какие-то сообщения, записки из моего блога, берут, в общем-то, когда-то очень давно спросили, можно ли это делать, я сказал, что да, можно, почему нет. И публикуют якобы в моем блоге на «Эхо Москвы», я туда не пишу. То есть берут заметки и публикуют их там. Так вот, мне очень интересно, как аудитория «Эхо Москвы» реагирует. Она реагирует бинарно. Если ей кажется, что я похвалил за что-то правительство, ну, например, про роуминговые тарифы, когда я писал про операторов, которые стали заложником заградительных тарифов в Европе, и то, что правительство сыграло хорошо, то, что нагнули европейских партнеров и заставили сделать тарифы такие же, как в Европе, реакция была однозначная такая: а, выслуживается перед правительством, на самом деле все плохо, все пропало, все ужасно. Обратная ситуация, когда есть какие-то негативные вещи, за которые я ругаю, которые меня не устраивают, тут же идет волна поддержки. То есть очень хороший пример, наверное, именно это радиостанции, блоги на сайте «Эхо Москвы», которые показывают, что... Ну, в общем-то, все запрограммировано. Более того, журналисты хорошие на «Эхо Москвы». Проблема только в том, что та тенденциозность, которая есть у «Эхо Москвы», она, ну вот, оппозиция, этим все сказано. Если вдруг на «Эхо Москвы» придет журналист, который начнет хвалить правительство, то радиостанция начнет терять аудиторию, ее будут обвинять в том, что государство вмешалось и прочее, прочее. То есть, де-факто, если мы смотрим на вот эту тенденциозность, журналисты ее четко понимают. И любой журналист, который придет на «Эхо Москвы» и попытается делать такие вещи, он обречен. Обречен на то, что рейтинги его передачи, они какое-то время будут высокими, а дальше они пойдут вниз. И очень много людей будут требовать убрать его с радиостанции, потому что это противоречит их взглядом на то, что происходит, их взглядом на то, что должно, нужно, ну и так далее. Поэтому, если говорить о происходящем, на мой взгляд, все это очень сильно сказывается на работе любого журналиста. И объективность, она просто недостижима по многим причинам. Объективных людей не существует. Другой момент, о котором я хотел сказать, что любой журналист, даже средненький, плохонький, знает о том, что очень важно привязать свои материалы к мироощущениям своего читателя, зрителя. То есть, если вы снимете материал, который... Ну, вот слово «культурный код», наверное, не очень хорошее, потому что напоминает о книге одного шарлатана, но, тем не менее, вот «культурный код» – это то, в какой атмосфере мы выросли, какие книги мы читали, какие фразы мы помним. Понимаете, у меня есть приятель, который, он русский, русский немец, назовем так. Он прожил до 15 лет в Германии. И когда он вернулся сюда, в общем-то, его культурный код очень сильно отличается. Он говорит и на русском чисто, и на немецком, но его культурный код очень сильно отличается от культурного кода моего поколения. То есть, когда мы начинаем смеяться, говорим какие-то крылатые фразы, он просто не понимает. Он не видел «Иронию судьбы» или «С легким паром». он начал с просмотра вот ремейка второго и сказал: «Я не понимаю, что вы находите в этом фильме». Когда мы ему объяснили, что есть старый фильм, по-моему, 75-го года, он сказал: «Ну, я посмотрю», сказал, «не очень интересный фильм». То есть по факту, вот тот культурный багаж, который есть у него, он совершенно отличается. Отличается от культурного багажа, который есть у меня, у моих сверстников, у вас, у ваших сверстников. Он формируется тем местом и тем временем, когда вы выросли. И если мы возьмем человека, который должен писать о, например, политике, и импортируем его из Франции, Германии, Америки, то не получится писать хорошо. В силу того, что, не в силу того, что он не разбирается, он может в итоге разбираться, но изначально вот этот культурный пласт, он отсутствует, и в этом проблема. Поэтому журналисты очень часто пытаются привязаться к каким-то вещам, связанных с внутренним миром людей. А это уже потеря, некая потеря объективности. Другой пример, который я хотел привести по поводу объективности. Мне очень нравится судья Люси Кох. Она ведет в Сан-Диего сейчас процесс между Samsung и Apple. И вот тетка, она просто умничка. Умничка во всех смыслах по одной простой причине. Ну, как тетка, женщина средних лет. Она сделала несколько вещей, за которые, в общем-то, ей платят налогоплательщики деньги. У нее есть иммунитет, и она, ну, назовем так, квазиобъективна. Она пытается быть объективной и одинаково относиться к каждой стороне конфликта. В данном случае компании Apple и компании Samsung. При этом судья Кох живет в США. Судья Кох пользуется продуктами Apple. И, по идее, она должна быть ровно так же необъективна, как и большая часть людей вокруг нее. И она это осознает, наверное. Я сейчас расскажу, почему мне так кажется. В чем необъективность людей? Ну, если взять американскую прессу или вообще взять настрой, значит, в этом суде Apple против Samsung, то однозначно процентов 80-85, даже 90 я бы оценил так, что Samsung вот де-факто виноват, по мнению практически всех, что копировали Apple. Хотя если вдуматься и посмотреть в те документы, которые есть, и они общедоступны, то там, в общем-то, речь идет совершенно о другом. И претензии Apple, мягко говоря, ну, не буду называть вещи своими именами, но они, мягко говоря, не имеют под собой оснований вообще никаких. Так вот, мы смотрим сейчас на то, как освещают это в Штатах журналисты, журналисты профессиональные. И оказывается, что профессиональные журналисты встают на сторону Apple. Могут ли они это делать? Наверное, нет. Но объективности здесь тоже не существует, потому что фактически журналисты занимают позицию, ту позицию, которую они считают, занимают их читатели и зрители. Это правильно. Это та самая тенденциозность в освещении. Какую позицию занимает судья? Судья одинаково бьет по голове и Samsung, и Apple. И при этом мне очень понравилось то, что она сказала, что она не верит ни одному слову адвокатов, юристов, которые произносятся в этом суде. Она предпочитает смотреть документы. И второй момент, когда в очередной раз она предложила решить мирным путем это, без присяжных, без жюри вопрос, она упомянула следующее, что жюри – это как рулетка. Результат может быть совершенно различным, и никто не может его предсказать. Это действительно так. Это действительно так, это фактически случайность. Тем не менее, вот эти слова были истолкованы следующим образом. Если посмотреть на американскую прессу, что жюри может быть склонено Samsung в свою сторону каким-то образом. То есть это заведомая тенденциозность и неправда. Судья этого не говорила, она этого не подразумевала. То есть мы вот тут вступаем в оценочные суждения, когда журналист приписывает другому человеку некие суждения, которых он, скорее всего, не делал. Журналистика – это, да, журналистика. Объективная – это журналистика. Нет, не объективная. То есть, по факту, на сегодняшний день, если говорить о происходящих тенденциях в журналистике, объективности нет. Большая часть людей пытается сравнить несколько источников и понять, что в них пишут о том или ином продукте, что в них упоминают о том или ином продукте. Например, многие люди считают, что Mobile Review и лично я тенденциозен, потому что очень много хвалит Samsung и говорит, что Samsung хорошо, например, а Nokia это плохо. Подтверждается это статистикой рыночной? Да, подтверждается, потому что продажи Nokia падают, летят в тартарары, у компании огромные проблемы, продажи Samsung растут, продажи Apple растут. То есть вывод: вы продались Apple, вы продались Samsung, вы гнобите, значит, продукты Nokia. Угу. Если следовать этой логике некоторых читателей, то окажется, что влияние Эльдара Муртазина и Mobile Review на весь мир, оно огромно, потому что вот как мы написали, так и произошло. Соответственно, если следовать дальше этой логикой, мы берем деньги, компания приходит там, Тим Кук приходит ко мне и говорит: Эльдар, возьми, значит, котлету денег и сделай так, чтобы наши продажи были хороши. Идиотизм, идиотизм. Каждый здравый человек понимает, что так это не работает. Более того, если вы посмотрите на то, что происходит, очень интересно, что люди не меняют свои пристрастия, и вот объективность людей – вещь относительная. Они могут хвалить тот или иной продукт, несмотря на то, что он плох. Это к вопросу об объективности. В качестве практического примера, наверное, хотел бы привести следующий момент. Не так давно появился на сайте материал «Гид покупателя. Выбор флагманских смартфонов». Этот материал написал я. И писал я его не в той стилистике. Я не хотел писать его именно в стилистике, что вот есть вот такой набор телефонов, вам нужно выбрать этот, этот и этот. Потому что есть разные сценарии использования телефонов. Кто-то пользуется только для смс и звонков, несмотря на то, что смартфон, казалось бы, нужно использовать и для других вещей. Кто-то использует по полной программе, как я. В зависимости от этого отличается время работы, у каждого свои приоритеты, кому-то камера нужна, кому-то не нужна, ну и так далее. Поэтому я выбрал основные пункты, на которые стоит обратить внимание, и сделал универсальный гид. То есть каждый человек, кто думает, может выбрать в этом гиде те параметры, которые ему важны, посмотреть основные упоминания, что хорошо, что плохо в этих моделях. Модели были выбраны очень просто. Это флагманы основных компаний, представленных на рынке, самых интересных. Это Nokia Lumia 900, Sony Xperia S, соответственно, три модели от Samsung: Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy Note, Apple iPhone 4, iPhone 4S. По-моему, ничего не забыл упомянуть. Первое, значит, что мне тут же сказали, это, ну вот, претензия звучала так: почему вы навязываете нам iPhone? Хотя в тексте не навязывался ни iPhone, ни какой-либо другой телефон. Следующий момент: почему вы не включили Huawei, ZTE, ну и еще кого-то? Но ответ, мне кажется, очевиден, потому что флагманами эти телефоны могут называться для данных компаний, флагманами на рынке они не являются, и объем их продаж минимален, так же, как и доступность, даже внутри России по стране, если посмотреть. Следующий момент, которым тут же стали попрекать, что почему три телефона Samsung, почему вот упор идет на Samsung и iPhone. Там нет никакого упора, разбираются одинаково все модели, при этом говорится о том, что, значит, говорится ниже следующее, что вот сильные стороны такие, 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 по продажам лидируют такие-то модели. Продажи – это не наша придумка, это факт. Но людям это не нравится. То есть к чему я это все говорю? Вот, является ли такой материал объективным или необъективным? Мы уже осознали, что объективность для журналистики – это миф. Но вот этот материал, он максимально приближен, на мой взгляд, к изложению фактов по одной простой причине. Что мы оставляем выбор, мы не говорим, как многие другие издания, которые ставят звездочки, там рейтинг 10 из 10, обязательно покупать. Мы этого не делаем. Мы понимаем, что люди все разные. Мы понимаем, что у каждого человека свои задачи. И под одну задачу этот телефон может быть хорош, под другую совсем не пригоден. Поэтому мы даем возможность выбрать человека самостоятельно. Понятно, что люди не любят, ненавидят выбирать. Они хотят, чтобы пришел эксперт и сказал: вот купи этот телефон, и только с этим телефоном будет тебе счастье. Так в жизни не бывает. Больше того, так в жизни никогда не бывает. И здесь роль эксперта как раз-таки заключается в том, чтобы показать сильные и слабые стороны, а выбор оставить для человека. Пусть выбирают. Пусть люди выбирают и знают, что они выбирают. Для многих людей это неприемлемая ситуация. Неприемлемая, они не хотят выбирать, они не хотят осуществлять тот самый выбор. Помните, мы начали этот подкаст с того, что для каждого человека и журналиста это всегда ситуация выбора. Вот эта статья очень хорошо демонстрирует то, что ситуацию выбора многие люди хотят избежать, так проще жить. И поэтому льются обвинения в том, что вы выдвинули ту или иную модель. Хотя на самом деле это не так. Больше того, обвинить в том, что мы выдвинули ту или иную модель, если там не сделаны выводы вообще никакие. Вот нет выводов, что вам надо покупать то или иное. Выводы мы оставили на пользователя. Пользователь, прочитав этот текст, сделал сам выводы, что ему лучше, или скорее выглядит лучше вот эта модель. Но по какой-то причине iPhone им не нравится. И они стали говорить о том, что: о, нам не нравится, мы не хотим. И прочее, прочее. То есть здесь этот момент очень важен для понимания. Объективности у журналистов не существует, равно как не существует ее и среди читателей, зрителей. Существует мнение, преобладающее мнение, и журналист может потакать этим мнением, либо идти своей дорогой. Что вам выбирать? Не знаю, потому что для каждого это выбор свой. Выбор нелегкий, и выбирать приходится, наверное, каждый раз, все время. Вот сделать тут поблажку, закрыть глаза на то, что это не так, но не принципиально. Либо идти на принцип, и тогда выслушивать от людей, что это не так. В итоге, когда это окажется именно так, как вы говорили, вам все равно этого не вспомнят. И многие журналисты это осознают очень быстро. Читатели, зрители, они живут в моменте. В моменте, когда они оценивают. И вот эта эмоция остается. Эмоция того, что вы не правы, потому что вы не правы. Проходит какое-то время, вы оказываетесь правы. Это еще больше их ранит. Они стараются не вспоминать то, что было, а находят что-то новое и снова утверждают, что вы не правы. А вы оказываетесь снова правы. И так из раза в раз. То есть фактически, если говорить на сегодняшний день о том, что происходит на рынке, вообще в журналистике, среди людей, объективности не существует, существует квазиобъективность, то есть когда большинство считает тот или иной материал объективным. Но мне кажется, в данном случае для журналиста очень важно придерживаться фактов, излагать факты, добавлять свое мнение и четко высказывать, что это мое мнение, я считаю вот так. Без мнения и анализа фактов, в общем-то, материалы сухие и неинтересны. Но говорить о том, что надо все делать ради того, чтобы объективность была таковой, что огромное число людей поставили плюсики к статье, этого делать нельзя, потому что это не объективность. Надеюсь, что вот этот мой рассказ, немного сумбурный, сбивчивый, поможет вам задуматься о том, что такое объективность, и вообще подумать для себя. А бываете ли вы объективны всегда? Есть ли объективность как понятие во вселенском смысле? Но одним словом, тут есть над чем поразмыслить. Надеюсь, что этот подкаст затронул какие-то струнки у вас в душе, в мозгу, и вы действительно подумаете и решите, что вот да, тут есть о чем поговорить, есть о чем подумать. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин.
MobileReview.com. Жизнь в движении.